Здорово, Антоха.
Привет, Антон.
Вот у меня к тебе вопросик. Какой твой любимый цвет?
Мой любимый цвет, ну, наверное, такой синий, может быть, светло-синий, что-то такое. К чему это?
К тому, что мой любимый цвет — это цвет нации айтишников и инженеров, которые самые лучшие, самые сеньорные, самые умные, самые классные, которые все знают лучше всех. И они совершенно точно смогли бы без малейших проблем пройти в любую компанию, в любой фанк, в любой Google, куда угодно, но им не дают раскрыться эти гадкие, мерзкие, злобные HR, которые все время вставляют им палки в колеса, все время мешают им развиваться, мешают им быть клевыми и получать классные деньги.
Ты знаешь, я где-то это уже слышал, вот такое положение дел, такое мнение о том, что есть отдельная категория людей, даже, давай уточним, это даже рекрутеры, не столько HR, да, но прям рекрутеры, которые мешают пройти в столь заветной компании. Мешают всем, причем, да, мешают руководству компании получить классных специалистов, мешают классным спецам ворваться в нужную компанию. Да, действительно, такое мнение, к сожалению, есть.
Вот, собственно, об этом-то я с тобой сегодня хотел поговорить, потому что в прошлый раз мы обсуждали найм, мы обсуждали вообще, стоит ли идти в IT. И если вдруг кто-то решил пойти в IT или уже пришел, смена работы — это нормальная история, все об этом всегда думают, все этого хотят. Но вот частенько как будто бы в комьюнити возникает такая вот нелюбовь к HR, мысль о том, что вот именно HR мне все мешают, мне все портят. И если в прошлый раз мы больше как будто бы опрашивали меня, как инженера, ты больше как интервьюер задавал мне вопросы, спрашивал, что как, сегодня я вот у тебя хочу тебе побольше задать вопросов, поскольку ты HR, ты в этой теме шаришь, я смогу рассказать тоже со своей стороны, как это выглядит, ты сможешь рассказать, как это выглядит со стороны рекрутеров, как вообще, насколько технари не любят рекрутеров, насколько рекрутеры иногда не любят технарей. Вот, по-моему, это довольно интересная тема.
Да, на самом деле я рад, что мы решили эту тему сегодня поднять, потому что много где я сталкивался с подобными сообщениями, форумы, Twitter и так далее, да, когда пишет, в основном пишет разработчик, ну или тот человек, который пытался прорваться в компанию, неважно на какую позицию, и постоянно как-то рекрутеров в очень невыгодном свете представляют, постоянно какие-то истории. А вот проходил собеседование, и вот эта вот фраза «но девочка-рекрутер», вот мне кажется, если сказать «девочка-рекрутер», в голове у любого технаря сразу ассоциируется какая-то такая фифа, которая на самом деле ни черта не понимает, но всячески пытается как голкипер не пустить в компанию. И дальше идет пример, да.
Да, она вообще ничего не понимает, но при этом она решает, приду ли я или не приду в их компанию. Что за бред?
Да-да-да-да-да. Вот, на самом деле существует именно такое мнение. Я хотел бы дать сегодня объективную оценку, не защищая какую-либо из сторон, хотя я и являюсь рекрутером, HR-ом. Я буду как и оправдывать, так на самом деле в какой-то степени где-то соглашаться с такими наездами и также говорить, что да, это не очень хорошо. Вот, поэтому давай, конечно, это обсудим. Вот, а давай сначала, вот я у тебя спрошу, я сразу сказал, вот какое у тебя впечатление, да, создается, когда вот говорят «девочка HR»?
У меня, честно говоря, субъективно, мне вообще-то фонаря «девочка HR», «мальчик HR», «кто-то еще HR», потому что, ну, забегая вперед, я на самом деле ко всему этому отношусь, типа, никак, мне не очень понятен этот хейт к рекрутерам, потому что, да, кто-то говорит, что там вставляют палки в колеса, создают сложности, но при этом я понимаю, что на самом деле все не так просто, на самом деле бизнес от хорошей жизни, скажем так, условно, лишних людей бы не нанимал, которые все портят, то есть рекрутеры нужны, и у меня нет отношения к тому, что там определенно есть непрофессионалы, есть люди, которые не очень хорошо понимают, что они делают, есть люди, которые занимаются какой-то откровенной ерундой, по крайней мере, с моей точки зрения. Но я не могу сказать, что это вот конкретно девочки HR. Это может быть конкретный человек, который, да, по совпадению оказывается девочкой и по совпадению оказывается HR, но не то, чтобы как бы причины и следствия здесь никак не связаны. Этот человек непрофессионален не из-за того, что он девочка HR, а просто из-за того, что он непрофессионален.
Ну да, я намеренно обратил внимание на эту фразу «девочка HR», потому что очень часто она как раз-таки и всплывает в различных рассказах. Я считаю, что было бы правильнее немножечко погрузиться в процесс и посвятить буквально пару минут тому, как же происходит процесс передачи заявки, что происходит внутри. Это даст в какой-то степени ответ на ряд, наверное, вопросов, почему рекрутеры ведут себя так или не иначе. Соответственно, вот смотрите, возьмем, допустим, компанию. Сразу скажу, есть рекрутеры из агентства, есть рекрутеры, так называемые, in-house. In-house — это когда работают на конкретную компанию. Агентство — это которые, собственно, за определенное вознаграждение за каждого кандидата от агентства ищут в компанию кандидатов. Так вот, поступает заявка от нанимающего менеджера. Нанимающий менеджер — не факт, что это будет тот человек, который будет руководить этим кандидатом, но в большинстве случаев как раз-таки он и будущий руководитель. Соответственно, по-правильному, да, нанимающий менеджер передает заявку, в которой максимально подробно описано предпочтения, даже бывает пол, возраст, требования, задачи, нюансы компании, в которых этот кандидат, если работал, то это классно. Даже бывает такое, что если он в каких-то компаниях работал, это наоборот минус. То есть абсолютно вся информация, все, что в голове у данного руководителя, он прописывает. Затем рекрутер созванивается с этим человеком, с нанимающим менеджером, и пробегает по этой заявке, что-то спрашивает, что-то уточняет, что-то они там вычеркивают, что-то добавляют. И когда все становится понятно, рекрутер начинает искать. Да, допустим, это холодный поиск, он начинает писать кандидатам, приглашает их на собеседование. Если, скажем так, по резюме видит, что кандидат подходит, кандидат интересный, он, конечно, приглашает его на первичный созвон. Собственно, вот он и начинается, тот первичный созвон, о котором часто кандидаты и говорят, и, собственно, ругаются на который. Собственно, я хотел здесь вот что обозначить, что на самом деле, может быть, я открою сейчас какую-то страшнейшую тайну, но поверьте, это факт, рекрутер хочет, чтобы вы прошли собеседование и попали на работу не меньше вашего, а может быть, даже и больше. Объясню почему. Если это рекрутер из агентства, то, собственно, он получает хорошие комиссионные. Если вы не устраиваетесь, он получает ноль. Это как бы не очень хорошо, да? Ему надо опять искать людей. Если этот человек in-house, у него там условно есть оклад, но он хочет, чтобы вы устроились, потому что помимо данной вакансии, на нем еще висит вакансии 6-7, которые сумасшедшие, горящие, которых закрыть надо было даже не вчера, а позавчера. То есть он всем сердцем хочет, чтобы вы подошли, чтобы наконец-то позиция закрылась, и он мог искать дальше. То есть изначально у рекрутера нет такой цели ни в коем случае не пропустить, завалить просто всеми способами. То есть такого нет. И здесь я хотел бы, чтобы это понимали. И если уж по какой-то причине вы не прошли, то это лишь означает, что вы не подходите по тем параметрам, которые передал ваш несостоявшийся будущий руководитель. То есть рекрутер, по сути, он транслирует мнение человека, который бы вами руководил. Он просто сохраняет время будущему руководителю и делает этот отсев. В любом случае, вы бы не прошли данное собеседование, если бы, окей, не рекрутер, а сразу на руководителя вас бы кинули, вы по той же причине бы не прошли. Нет такого, что, условно, вы бы сейчас прошли, но вот рекрутер просто вас завалил, а руководитель бы прям с руками-ногами бы оторвал. Такого нет. Вот это я хотел бы, на самом деле, подсветить. Вот.
Ну, слушай, с другой стороны, кандидат никогда особо не задумывается о том, почему ему, ну, точнее, может быть, и задумывается, почему ему отказали, но со стороны кандидата может очень странно выглядеть, что я там такой классный, так много сделал, там прошел скрининг, и все было так здорово, а потом мне просто никак не ответили. Или мне сказали, что вы не подходите, хотя я-то знаю, я прочитал ваше объявление о вакансии, я знаю, что я вам полностью подхожу, даже лучше. Вы сами не знаете, кого вы хотите, а я знаю. Либо когда какая-то кринжа происходит прямо на самом собесе. Такое бывает. Я думаю, и ты можешь много чего про это рассказать, и у меня там есть пара историй своеобразных. Но такое бывает всегда, и это же зависит не от руководителя, это зависит именно от собеседующего, если происходит вот что-то такое, что-то странное.
Если происходит, как ты сказал, кринжа, ну, что значит кринжа? Давай, допустим, рекрутер, не знаю, что она делает, начинает гавкать во время собеседования. Вот это кринжа, я такого не слышал, да? Я могу сказать, что очень часто, вот ты сейчас сказал такую фразу, они сами не знают, кто им нужен. А на самом деле рекрутер здесь, на мой взгляд, заложник ситуации и такой козел отпущения, потому что бывает так, что заказчик реально толком не может сформулировать, кто ему нужен. Он вроде пишет заявку, вроде с ним все обсудили, ты начинаешь искать, даешь ему кандидата, который действительно проходит по заявке, а потом спрашиваешь мнение о заказчик. Это реальный случай. Опять-таки, естественно, все, что мы говорим, это без имен, без фамилии, без конкретики, но это реальная практика, реальный опыт. Кандидат, а заказчик может сказать, ну, ты знаешь, ну, вроде все норм, вроде вот, вроде все хорошо, но что-то вот, что-то слегка вот мягковато. Вот мне показалось, он что-то вот где-то вот слегка был немножечко не уверен. То есть начинается какое-то вот высасывание из пальца непонятно чего, о чем не было проговорено, что на самом деле не может действительно в данный момент правильно характеризовать человека или там определить, что он не сумеет работать. Это просто какие-то уже субтональности в голове, да, у заказчика, он почему-то вот решил, вот, что, наверное, что-то... Вот какое-то у него чувство, а он не может толком тебе объяснить.
Может же просто случиться мисс-матч, ну, вот просто мне чувак не понравился. Он вроде по всему подходит, вроде все знает, тут не нравится он мне.
А как рекрутер должен, вот ты говоришь, рекрутер не дал обратной связи, а вот рекрутер должен каким-то образом дать такую обратную связь, которая бы была вменяема, звучала адекватно. Он же не может сказать, ну ты знаешь, вот вроде все классно, все здорово, сам не пойму, в чем дело, но где-то вот что-то там, вот где-то, короче, там в глубине души у руководителя что-то не то. Ну это, ну давай откровенно, это непрофессионально, это нехорошо, нехорошо не в лучшем свете покажет вообще компанию. И рекрутеру часто приходится лавировать вот между заказчиком и соискателем, чтобы как-то так сказать, объяснить, чтобы и ответ дать, и не обидеть, и, собственно, дураком не показаться. Ну, как правило, дураком все равно оказывается рекрутер, потом о себе потом прочитает где-то на форуме, что вот, собеседовался, а там такое бывает.
Ну и в итоге ты получишь от рекрутера фидбэк, что-то типа, извините, вот дефолтную отбивку, извините, вы нам не подходите, или извините, мы нашли кандидата получше,
да,
более подходящего, или что-то еще, и просто посмотришь, и думаешь, а, они просто мне дефолтную херню в ответ скинули, ну и, блин, пошли они в задницу, потому что это какая-то фигня.
Да.
Меня просто послали, по сути, хотя я все прошел, все было хорошо.
Именно так.
Тоже в этой ситуации тоже можно понять как бы негативное ощущение после таких интеракций с точки зрения кандидата. Меня просто послали как бы из ничего, я ничего не понял, хотя мы все потратили время, и вроде все было нормально.
Абсолютно верно, но я просто к тому, что из-за того, что рекрутер является тем самым единым окном, который принимает информацию и ее также выдает, то, естественно, все вот эти условные шишки, они, конечно же, летят на рекрутера. Ну, потому что, а как еще? Кто принес эту весть? Рекрутер. То есть я, если честно, в практике своей не знаю случаев, когда рекрутер бы сам на себя взял ответственность, не пропустил бы подходящего кандидата, потому что ему показалось, что он не подходит, там ему что-то по ощущениям было не так, или он не понял, не разобрался в технической части и завернул. А на самом деле не следовало заворачивать, все там было хорошо, потому что рекрутер, давай так сразу обговорим, есть люди в принципе по жизни не очень адекватные, это и рекрутмент, и разработчики, да все кто угодно, да, это можно из любой сферы взять. И поэтому я сейчас говорю про здорового человека, здравомыслящего человека, адекватного. Соответственно, на мой взгляд, адекватный рекрутер, он не будет руководствоваться чем-то субъективным, особенно в той части, где он не разбирается, для того, чтобы человека не пропустить. Соответственно, если в заявке, да, указано 3 года Python, допустим, да, вот опять пойдем по классике, 3 года Python, а человека 1,5 года, и нанимающий менеджер говорит, нет, ни в коем случае не будем подвигаться. Рекрутер может и так, и сяк подходить. Слушай, ну у него полтора года, ну смотри, у него здесь, у него тут, он готов на такие-то условия, он готов, может быть, пониже зарплату взять себе, но он такой молодец, он очень хочет. А нанимающий будет говорить, нет, и все. Ну что остается делать рекрутеру? Ну вот у него есть конкретный трафарет обязанности. Потом, если уж, конечно, кандидат очень долго не находится, все равно рекрутер, как знаешь, вот старается, вот как вода камень точит, подходит к заказчику и постоянно его долбит, говорит, слушай, ну вот мы с тобой там ищем уже неделю, полторы-две, ну вот, пожалуйста, вот тебе выборка, вот тебе люди, по твоим параметрам они стоят в два раза дороже, то, кого ты хочешь, ну нет, за такие деньги, давай что-нибудь придумай. То есть начинается, наоборот, рекрутер старается смягчить требования, старается, чтобы вакансия была закрыта. Но если есть определенные жесткие требования и заказчик никуда не двигается, то и приходится так отсеивать. Опять-таки, я не встречал еще рекрутеров, которые намеренно лезли не на свое поле и там принимали решающие такие, ну, принимали решения, да, такие судьбоносные, отказывать, не отказывать.
В интернете такие истории бывают. Было про то, что что-то там по знаку зодиака отказывали, что-то там...
Это глупость.
Что где-то вообще чуть ли не Тиндер устроили и предлагали продолжить общение только кандидатам, которые визуально привлекательными
это
казались.
Это глупость.
Но это все байки из интернета.
Это глупость. А я тебе больше скажу. Допустим, есть заказчики, которые ищут себе условно, там, допустим, помощницы, да, ассистент, там, личный бизнес-ассистент и так далее. И есть, конечно, какие-то такие, знаешь, аккуратные пожелания, ну, чтобы там вот, ну, на внешность там вот. Такое тоже есть, но я ни разу не встречал, чтобы там тестировщиков или программистов, разработчиков выбирали по внешности. Если...
Не, ну тестировщик точно должен быть симпатичный, и чтобы разработчик в случае там большого количества открытых багов, ему было жалко просто лицо разбивать.
Вот. Ну ты же сумел как-то прорваться. Вот, смотри...
Ой, ну спасибо, да-да-да.
Вот, смотри, на самом деле я не исключаю, что вот этот кринж случается, да, что начинают выбирать по каким-то странным... Я тебе пример расскажу. Я помню сам много-много-много лет назад... Ну, наверное, лет 15 в одну компанию устраивался, причем вообще снабженцем, и общался с рекрутером. В офисе, была офисная работа, и я помню, мне дали тест. Выбери треугольник, квадрат или круг. Я выбрал, я не помню, круг, наверное, я выиграл, выбрал, неважно. Так вот, я искренне надеюсь, что мое решение, да, вот, что я выбрал шар, круг, никак не повлияло, потому что это глупо. И вообще я считаю, что если рекрутер прибегает к таким методам, а-ля там Таро разложить или там любимое число, знак зодиака, ну это, ну, давайте так, это непрофессионально. Вот и все.
Слушай, ну у меня такая история тоже была, тоже сколько лет... 5 лет назад я устраивался в очень мутную контору заниматься, короче, помощником фотографа. Очень мутная, она не потому, что мы там что-то продавали кому-то, а потому что просто там все было в черную, все очень непонятно. И при трудоустройстве я пришел, мы сели за компьютер с какой-то женщиной, она мне включила какой-то психологический тест, и я там тоже сидел, выбирал, какой мне треугольник больше нравится, какой мне цвет больше нравится, что такое вообще треугольник. Короче, там была полная дичь. Я этот тест прошел, при том, что, ну, мне уже сказали, что все, типа, можешь приходить завтра на работу. И я сидел, проходил этот тест. Но у меня такое было и в IT. С год назад, наверное, я проходил собес в... Не собес-скрининг, а с рекрутером в одну компанию. И мне сначала задали такие дефолтные вопросы, причем собеседование на сеньора. Мне задавали поначалу там нормальные вопросы, типа, что делал, где работал, ну, короче, кто по жизни, все по теме. А потом... Рекрутер пошарил мне экран и показал, короче, тест. Там было 4 вопроса. Один из них был даже интересный. Что-то типа, вот у тебя есть лес, в котором что-то типа, если вырубить 1%... Короче, я не помню, в чем суть, но там было прикольно. Там на проценты, типа, головой подумать было забавно. Типа, что там, если вырубить 1% леса, как там, сколько деревьев было в лесу, что-то такое, короче. Я точно не помню, но задачка была интересная. Вот. А вторая была вообще самая классная. Вот во ВКонтакте такие были картинки. Короче, картинки вида яблоко плюс яблоко равно 3. яблоко плюс червячок, умноженный на яблоко, равно 8. И потом 2 червячка в яблоке плюс яблоко плюс червячок на яблоке равно сколько? И нужно посчитать. И, ну, это, типа, по сути, просто несколько уравнений. Но в форме, сделанной для детей, где просто нарисованы какие-то яблочки, червячки, мальчики, девочки, кроссовочки. Вот, и я тогда прям удивился, честно говоря. Не знал, как на это реагировать, потому что это было максимально странно. Я пришел на сеньорскую позицию выстраивать процессы, а мне тут какие-то яблочки подсовывают. И тут...
Но тебе форма не понравилась просто.
Это было супер странно. И плюсом я не понял, а нафига вообще вам это нужно? То есть вот, если я правильно отвечу, сколько там, какому числу равно яблоко, какому числу равен червячок, вы обо мне узнаете что? Что я яблоки считать умею?
А компания крупная, еще раз напомню?
Нет, нет, компания не крупная.
Не крупная, да? Потому что очень часто вот такими вещами, насколько я знаю, грешат очень крупные компании, где огромный, знаешь, там отдел HR, у них там регламентированы все собеседования, все тесты, потом эти тесты обрабатываются, идут наверх, ну, то есть это прям, это такая политика, вот. Если это мелкая компания, то это, наверное, либо прихоть собственника, он искренне верит, что ему нужны люди определенного мышления, да, который как раз-таки благодаря этим тестам и выявляется, ну или либо это какой-то очень энтузиаст, HR, который прочитал статью, и вот...
Это совершенно точно был прикол HR, потому что, ну, как бы, у меня попросили после собеса фидбэк, и я сказал, что это было очень интересно, и это правда, я не соврал, это действительно было интересно. Но как-то я немножко не понял прикола, и, ну, HR мне сказал, что действительно это вот она вот так проверяет что-то, типа, насколько ты хорошо соображаешь, насколько ты там, типа, адаптируешься в ситуациях. И как бы вроде со стороны это звучит нормально, но я, блин, яблочки считал.
Ну хорошо, считал бы ты циферки, ты бы по-другому отнесся к этому. Сказал, да, классно, все логично, да? То есть тебе просто яблоки не устроили, что это вроде как детский сад.
Нет, слушай, форма была бы менее кринжовой, но при этом у меня все еще остался бы вопрос, нафига мне здесь решать уравнение? Это показывает вам что? Какие мои знания?
Ну, как ты умеешь...
Какие мои навыки?
Решать уравнение.
Да, это круто. Сеньор QA каким местом решает уравнение на работе?
Может быть, логическое мышление. И смотри, я тебе сейчас пример приведу, опять-таки, тоже из практики. Причем это уже не рекрутер, это уже нанимающий менеджер. Причем, ну, на позицию, даже, я бы сказал, гуманитарную позицию, собеседование достаточно долгое, там, в течение часа, из них 40 минут просто... По опыту заказчик гоняет, спрашивает все кейсы, ковыряется, да, в опыте, задает какие-то каверзные вопросы, отвечает сам на вопросы. То есть, в принципе, минут 40 такого активного собеседования, после которого кандидат уже, в принципе, так выдыхает, потому что понимает, что вопросы заканчиваются, он грамотно там отбился, все рассказал, в лучшем свете себя преподнес, и вроде как финал. И заказчик говорит, окей, давай сейчас к небольшим тестам перейдем. И говорит, вот ты знаешь, что в большинстве стран люки круглые. Почему?
Ну, я знаю ответ на этот вопрос.
И кандидат такой, опа, меняется в лице, потому что он понимает, что вроде как собеседование шло уже к концу, он доволен собой, и тут... Люки круглые, да, почему? Это никак не связано с его предыдущим опытом, с его будущей работой, вообще никак. Но заказчик уверен, что это логическое мышление, которое необходимо в работе, и он таким образом его проверяет, и, в принципе, он имеет на это право. Но я, наверное, скажу так, ответ правильный или неправильный, он не гарантировал, да, что человек прошел или не прошел, но все равно... какие-то баллы он давал при правильном ответе.
Ну, это же очень странный подход, потому что, да, окей, логическое мышление, туда-сюда. Большинство из нас на работу приходит и делает работу. То есть вот этот пример с люками, кстати, для наших слушателей. Люки круглые, потому что люк любой другой формы при определенном его положении может провалиться в дырку, а круглый люк никогда в дырку не провалится. Это ответ.
Совершенно верно.
Но касательно вопроса, это вопрос примерно из серии, вот как вот тестерам любят задавать, протестируйте карандаш, протестируйте лифт, протестируйте микроволновку, протестируйте дырку от бублика. Вот оно вроде как направлено на то, что ты расскажешь там какие-то, знаешь, техники тест-дизайна, все такое, с одной стороны. А с другой стороны, что ты сможешь применить как бы эти техники к тому, что, ну, как бы в голове особо не возникает. То есть сложно связать там техники тест-дизайна, когда ты учился на курсах, с холодильником, потому что ты все-таки как-то там про сайт думаешь, про приложение, не про какой-то реальный предмет. Вот как будто бы в глубине этого есть какой-то смысл. Но, блин, ты спроси вместо холодильника, задай вопрос в какую-нибудь форму логина, и все. Ну, то есть, и у тебя вопрос уже будет нормальный, и я смогу обстоятельно порассуждать, представить на реальном предмете. Я что, у тебя на работе буду холодильники тестить? Да не буду. Нафига мне менять мозг в эту сторону? Мы все равно все делаем приложения, скорее всего. Либо приложения, либо сайты, либо, ну, может быть, иногда там что-то с железками делают. Да, окей. Но, блин, это прям вот совсем в другую сторону. И мне, когда задают такой вопрос такого рода на собесах, у меня прям, честно говоря, у меня сразу мысль, что типа, ой, ребята, не, у вас что-то с процессами вообще фигня, как-то мне с вами уже не сильно хочется дальше общаться.
Антох, ну вот смотри, я, наверное, в какой-то степени в защиту постараюсь порассуждать, да? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, что это прям обязательно надо или нет. Но вот мы, допустим, в школе же много что проходим, что потом нам не требуется. Но это как-то все равно формирует у нас какое-то мышление, которое помогает в дальнейшем решать другие задачи. Я представляю, допустим, себя на месте данного руководителя, и я понимаю, какие люди мне нужны в команду, какого типа мышления, с какими плюсами, с какими минусами, где я смогу на них положиться. И, допустим, я уверен, что мне нужны люди, которые хорошо, там, логически могут мыслить. Вот мне они нужны. Я вижу так свой процесс, я вижу так свой продукт, что, допустим, его... Мы говорим, допустим, про руководителя отдела продаж, да, условно. Естественно, я буду стараться проверять логику, да, с помощью задачек, потому что я в этом уверен. Мне с ними работать, мне перед своим руководителем отвечать за общий результат отдела, поэтому я буду выстраивать такие игры, такие лабиринты во время собеседования, какие захочу, потому что потом прилетит мне, если я наберу не тех людей.
Нет, ну подожди.
Мне сказали, зачем же ты их
здесь,
взял тогда?
Здесь очень важно о том, о какой сфере мы говорим, потому что продажи — это одно. Мы айтишники, мы работаем с одним и тем же. И когда ты начинаешь спрашивать какую-то просто вот такую ересь, которую очень любят спрашивать, оно не имеет никакого отношения к реальности. Ты никогда в жизни не будешь заниматься вот конкретно этим. Ты, когда ищешь себе сотрудника, скорее всего, я, конечно, могу ошибаться, ты, может быть, более квалифицирован в этом вопросе, но когда ты ищешь сотрудника, ты его ищешь на конкретную цель. То есть либо он тебе закрывает текущие какие-то задачи, то есть, ну, как вот, к тестерам применить проще, вот он тебе тестер на какой-то конкретный проект, который будет там руками протыкивать задачи и будет там автотесты писать. Либо, возможно, ты его берешь на перспективу, либо чтобы на какой-то будущий проект он вкатился, либо, ну, может быть, чтобы он вырос в кого-то. Очень сомневаюсь, что так берут, но, грубо говоря, вот ты берешь какого-то там условного джуна, чтобы когда-нибудь он у вас там стал джуна-ручника, чтобы он когда-нибудь у вас стал медлом-автоматизатором. Возможно. Каким, то есть тебе нужно проверить, что он сможет делать твои задачи, и что он в будущем будет готов делать вот какие-то такие же технические примерно задачи, просто чуть посложнее, может, из другого домена. Нафига спрашивать всякую бредятину? Нафига спрашивать, какой ты треугольник, кто ты из смешариков? Это, конечно, все может быть интересно. Что это скажет тебе о сотруднике?
Это ты не понимаешь, потому что ты по ту сторону, а человек, который это изобрел и внедрил, ну, у него есть на это объяснение. А ты хоть раз спрашивал, зачем вам это? Ты подходил, допустим, ты прошел собеседование, потом ты подходил к собственнику компании такой, там, Иван Петрович, вот когда я собеседовался к вам, мне надо было попасть карандашом в бутылку, вот, и прокукарекать там правильно. Я это все сделал, но я до сих пор не понимаю, а зачем? Ну, ты хоть раз это спрашивал?
Нет, конечно, ну, если происходит какая-то кринжа, зачем мне об этом спрашивать? Потому что я сразу вижу, что нет, здесь какая-то дичь. Мои ценности и мое отношение к... Не отношение, моя точка зрения на работу в этой сфере совершенно не стыкуется с тем, что от меня хотели, поэтому я не вижу никакого смысла вообще тратить на этих людей еще свое время.
Хорошо, а если бы ты... Ну вот есть же фирма мечты условно, ну, не знаю, Google была бы для тебя компании мечтой.
Ну, нет.
И представь, там надо было вот такие вещи делать. Ну, давай представим какую-нибудь фирму, компанию, да, организацию, где бы ты хотел действительно попасть. Очень-очень хотел. И там вот, ну, пришлось бы вот... А там наверняка, это крупная компания, там наверняка 5 этапов собеседования. Из них там 2 этапа — это HR, скорее всего. Вот. И, собственно, там надо было бы пройти вот это. И ты такой... Не хочу, развернулся и ушел. Или все-таки сделал бы?
Нет, ну, во-первых, я бы не развернулся и не ушел. Я, к сожалению, слишком воспитан для того, чтобы просто людям сказать «до свидули». И хотя это неправильно. На самом деле это сэкономило бы время всем, если ты в какой-то момент понимаешь, что, ну, нет, то проще просто сказать, и все время не потратят. Но если бы я пришел в компанию мечты, и меня на входе встретили с тем, что «на, поешь с ложки вот этого», я бы подумал, что, может быть, я ошибался насчет компании мечты. Конечно, я бы, если бы это был какой-то Google или что-то такое, про Google все-таки у всех есть, ну, про фанк в целом, у всех есть какое-то представление общее, что там прикольно, что там техническая культура. А в целом, если бы какая-то фигня была на входе, я бы, может быть, подумал, да, окей, может быть, это конкретный человек в огромной компании, этого конкретный человек какой-то ерундой занимается, может быть. Что бы я с этим сделал, не знаю, но это определенно очень пошатнуло бы мою веру в то, что я хочу работать в этой компании.
Ну, я думаю, закругляя тему странных активити на собеседовании, я лишь предположу, ну, сам я ни разу, да, за свой опыт HR-ский не прибегал к таким методам странным, но я предположу, что это все-таки не загон конкретного HR, о котором не знает его руководитель, потому что это, ну, действительно странно. Усложнять рекрутер, чтобы сам себе усложнял выполнение там KPI, планов по закрытию позиции, ну, топор на ногу. Я думаю, что это все-таки идет сверху. Я больше чем уверен. Поэтому мы в целом можем считать это странным, но говорить, что это конкретный вот HR, просто странненький, я бы все-таки, наверное, не стал. Хотя я допускаю, что, наверное, есть люди, которые каким-то образом пытаются самореализоваться, да. Вот, допустим, видел я на просторах интернета, да, скрин, там, вот смотрите, как рекрутер, девочка-рекрутер общается с кандидатом, вот он прислал там резюме на позицию сеньор, там, разработчик, она пишет, типа, сеньор, ха-ха-ха, типа, высокого-то о себе мнения. Ну, то есть, если это действительно так, то, ну, это не профессионализм, это хамство, и такого рекрутера надо бить палкой. Ну, это со всех сторон нехорошо.
Не-не, осуждаю, бить палкой никого не надо.
Ну, мы поняли, о какой палке, да, моральной палкой. То есть, так нельзя делать. Я думаю, даже объяснять, почему не надо, что это портит имидж, что вообще так нельзя делать. Ну, это понятно, это логично. То есть это, конечно, это плохо. Вот. Но я, к счастью, не сталкивался с таким субъективизмом.
Это немножко не стыкуется с тем, что ты сказал, потому что ты говорил, я не верю, что типа люди так делают, но при этом я могу представить, что люди так делают. То есть ты веришь, что люди так делают?
А я тебе еще до этого сказал, что мы берем ситуацию, когда мы говорим об адекватных людях, у которых нет там проблем, которым, да, вот расстройств каких-то на уровне психологической, да, психологическом уровне, чтобы как-то самореализовываться, самовыражаться. То есть я не беру в расчет таких людей.
Ну, брось, это тут дело не только про какие-то отклонения, просто люди бывают с приколом. Это не значит, что у них есть какие-то отклонения, просто люди иногда...
Ну, нахамить тебе с приколом от имени компании, ну, опять-таки, это неправильно.
Вполне.
Но это непрофессионально.
Человек, вот что-то может случиться, что-то могло случиться. Вот так у него жизнь повернулась, что он взял тебя и нахамил. Непрофессионально,
это
непрофессионально.
Это не
значит, что у него какие-то отклонения есть.
И это не значит, что компания плохая.
Не значит, да, это значит, что конкретный человек накосячил. Вот если это систематически происходит, и сотрудника не увольняют, тогда вопрос.
И это доносится до руководства, руководство знает, ничего не решает, ну, допустим, то... Слушай, на самом деле, все равно можно узнать, если там твой сотрудник как-то себя неправильно ведет, потому что информация просачивается, и понятно, что это не с первого раза. Раз там у человека, там, может быть, жалоба поступила какая-то на общую почту, ты знаешь, кандидаты могут спокойно там написать где-то отзыв в интернете или написать там на почту, вот вы знаете, общался с вашим там рекрутером, мне там нахамили. И, конечно, надо
и правильно сделают.
Ну, на самом деле правильно, потому что, ну, любой сотрудник, который портит имидж компании, это, ну, это действительно очень большая угроза. Есть ряд компаний, у которых ходит очень дурная слава, да, и я думаю, ну, мы опять-таки не будем называть компании, да, там на букву L, вот, но там такая слава, что туда просто ни за какие деньги, никаким силком людей не затащишь, но там не рекрутеры прикалываются, а, собственно, топы, вот, но, тем не менее, я к тому, что вот лично я как рекрутер, да, у меня был опыт работы в компании, где очень плохая репутация, это просто титанический труд, привлекать туда людей. И поэтому все люди, кто причастны к тому, что эту репутацию портит, они заслуживают ну, такого порицания очень сильного, на самом
ну
деле.
Ну и мало того, что это титанический труд, ты еще и пособником зла назначаешься. Если, я думаю, если у тебя в резюме написана такая компания, то кто-то посмотрит и думает, ай-яй-яй, вот с нехорошими
может
ребятами
быть.
Ты работал.
Может быть и такое, да, к сожалению. К сожалению. Здесь надо, как и везде, более детально погружаться и обсуждать. Это как раз-таки вот ты затронул тему о том, что посмотришь резюме и ай-яй-яй, а ну-ка нафиг, да? Вот, наверное, есть еще такие претензии к рекрутерам, к HR о том, что вот они смотрят резюме и отказывают. А на самом деле они ничего не понимают и зря отказывают. А если бы не отказали, пообщались, то мы бы вот все им рассказали как надо. Я лишь могу в этом случае сказать, что люди разные, да, рекрутеры разные. У меня свой подход. Я не столь категоричен, когда смотрю резюме, если там явно нет чего-то такого странно бросающегося в глаза, что говорит о не совсем адекватности соискателя, да. Такое тоже бывает. Вот. Ну, а, ну, вот, например, я люблю приводить этот пример. Это было еще лет, может быть, там, 15 назад, 20, когда, будучи совершенно на другой роли, но тоже нанимал людей и нанимал менеджеров по продажам, я пробежался по резюме, там парниша, о себе расписал, все как надо, и в, там в графе о себе он написал «не тупой». Но это мне показалось странным. Я...
Вопрос дискуссионный.
Ну, писать такое в резюме для меня кажется странным, на самом деле.
Не-не-не, писать странно, я про то, что он не тупой, вопрос дискуссионный.
Да, а именно, а у меня сразу, у меня, извините, сразу ситуация обратная. Ага, спасибо. Вот, ну то есть, есть такие вещи, которые действительно говорят о том, что что-то странное у человека, и лучше мимо. Более того, я напомню, рекрутер очень хочет, чтобы позиция закрылась. Но он прекрасно понимает, что просто всех присылать заказчику, это потом получить по башке от заказчика, да, и сказать, ну, слушай, мы с тобой зачем вообще обсуждали? Мы с тобой столько проговорили, мы с тобой обсудили профиль. Ты что, не видишь, что здесь просто условно странное резюме, чуть ли не матом написанное? Зачем ты мне его присылаешь? Это же странный человек, ты мое время тратишь. То есть вот так это происходит. Рекрутер бы и рад был закрыть позицию, но нет.
Ну, это разумно. Насчет резюме я могу тоже добавить, что я менторю, и одна из вещей, которую я делаю, это делаю разборы резюме, и порой там реально такие штуки классные встречаются. Я понимаю, написание резюме — это, скажем так, отдельный скилл, этим нужно отдельно заниматься, нужно что-то почитать, нужно что-то посмотреть, чтобы вообще понять, что от тебя хотят и в каком виде это должно быть. Но иногда люди пишут прям, как будто люди с другой планеты прилетели. Я прям удивляюсь, что люди могут такое написать. Но вот смотри, вот ты рассказал занятную достаточно историю про нетупого кандидата. А какие вообще еще вот у тебя прикольчики такие были? Может, вот кто-то приходил, кто-то что-то присылал, кто-то как-то странно общался. Просто это достаточно интересная тема, как будто бы.
Ну да, я так много что на ум не приходит, но пару случаев, пару, наверное, да, резюме. Вот, допустим, искал я, сейчас бы вспомнить вообще на какую позицию, что-то с гуманитарной темой, возможно, менеджер по работе с клиентами, по продажам. Да, девочка расписывает свой опыт. Работала там-то, работала с тем-то. И вот в графе о себе вроде читаешь, все нормально, все складненько, вроде даже опыт релевантный, думаешь, ну, пообщаться можно. А потом читаешь о себе, а там информация, куча смайликов там. Первое слово, которое я сказала, когда родилась, было слово не «мама», а «алё». Ну, то есть, ну, классно так. И ты читаешь, такое, ну, улыбка появляется. Ну, прикольно. Читаешь дальше. А вы знаете, у меня была такая ситуация, и там куча смайликов, улыбок. Видно, что ее просто прет от того, как она сочиняет. Такая, вы знаете, была ситуация. И вот я спала до 2 часов дня, потом как проснулась, попила кофе и решила, а почему бы мне не уехать в другой город? Взяла велик и уехала за 100 километров, представляете? И как бы классно. Но я думаю, ну, а надо ли было вот такие вещи писать в резюме? Ну, хорошо. Наверное, эта история была бы классная, но в другом контексте. Как-то мы сидим там с тобой, чай пьем, что-то обсуждаем уже, может быть, ты мой коллега, да, и ты мне так вот рассказываешь про то, что ты вот такой можешь сорваться, весь такой на движе. Но когда это выбивается, это кажется немножко странным. Но это просто неуместно, вот такие вещи. Я понимаю, что, да, человек хотел показаться очень веселым, жизнерадостным, такой весь «эй-эй», но это больше выглядит странным. И ты уже думаешь, окей, вот я сейчас покажу такого человека, а мне потом скажут, ну зачем ты нам такое присылаешь, вот.
Ну да, у меня, честно говоря, первая мысль возникла, что если бы я читал это резюме, я бы прочитал этот пункт и подумал, ага, то есть она к нам выйдет на работу, а через 2 дня уедет на броневике в Уганду куда-нибудь. Что-то какой-то очень ненадежный сотрудник.
Да. Или вот, допустим, еще буквально вот свежачок. Есть кандидат, который постоянно присылает резюме, причем на позиции достаточно топовые в разной компании. И прикол в том, я не знаю, почему так происходит. Ну, то есть, как можно так вообще делать? Нормальное резюме, в принципе, богатое резюме с там скиллы просто плещут через край. Но вот просто представь, это, ну, если это видеть, это, конечно, будет эффект вау. Но чисто на слух. Представь резюме с HeadHunter, да? Вот форма, все ее прекрасно знают. И все резюме, которое на 7 страницах, оно написано все без единого пробела. Вообще. Вот как вот ты проверяешь зрение, когда к окулисту приходишь, там издалека, да, там вот буквы идут вот так вот подряд. Вот примерно так выглядит все резюме. Причем...
Это чувак так пытался сократить резюме, чтобы оно меньше места занимало?
Да, да, это женщина, вот, но неважно, да. Соответственно, причем текст там не просто, знаешь, там перечень того, что человек умеет, а там еще такие напутствия. Например, прошу не тревожить посредников, не тратьте, пожалуйста, свое время попусту, названивая на автомате, не звоните мне HR, не пишите мне HR, я общаюсь только с собственником. Причем при том, что отправляет она кому? HR, но пишет, не пишите мне HR. И вот этим вот текстом, сплошняком, просто сумасшедшая простыня из букв, без единого, прям я проверял, нет ни одного пробела, как будто, не знаю, может быть, человек, есть фобия пробелов?
Может, сломался на клавиатуре пробел?
Наверное. Я, кстати, уже коллегам, которые мне прислали такое резюме, первое, что я, какой комментарий дал, я сказал, посоветуйте починить пробел или купить новую клавиатуру. Ну, невозможно. Ну, потому что это даже о многом говорит. То есть человек видит, что такое резюме отправляет, и, ну, не хочет ничего с этим сделать. То есть какой вывод ты сделаешь о человеке? Ну, смешно, даже больше странно, даже на самом деле жалко немножко. Мне кажется, что, ну, тут смеяться, наверное, даже некорректно. Даже грешно. Некорректно смеяться. То есть, ну, явно человек какие-то странности. Ну, объективно же, естественно, рекрутер не рискнет отправлять такого человека заказчику.
Нет, ну смотри, с другой стороны, объективно это резюме очень запоминающееся, потому что очень многие резюме, они, типа, все абсолютно одинаковые, которые ты вот только посмотрел, ты еще даже его не закрыл, ты его уже забыл. А такое ты долго не забудешь.
Слушай, мы можем, я не знаю, там нарисовать какой-нибудь орган еще в конце резюме, тогда точно никто не забудет, да, но напишут ли этому человеку, пригласят ли его пообщаться. Но разговоров о нем будет очень много, и да,
определенно.
Его будут вспоминать. Вот. Поэтому, кстати, есть еще ряд кандидатов тоже, не могу не затронуть, и причем это не разовая акция, да, которые прям открыто заявляют, мы не будем общаться с HR, мы общаемся только с собственниками. Им говоришь, слушайте, ну, все понимаю, но, собственно, собственник такие правила ввел, назначил столько-то этапов собеседования, и ему важно, чтобы до него еще пообщался другой человек. Ну, нет, тогда, извините, тогда мы не будем проходить собеседование. Ну, к сожалению, тогда не будем. Честно, я не совсем понимаю... Вернее, я могу понять в какой-то степени, почему кандидаты так говорят, да, что мы не хотим время тратить, мы классные, мы знаем себе цену, тут надо сначала с этим пообщаться, с рекрутером, потом с каким-нибудь руководителем отдела, потом с операционным директором, потом с SEO. Зачем? Давайте сразу мне главного, я ему все расскажу, все по полкам разложу, я там сокровище классное. Имеют право так думать? Ну, наверное, имеют право, но... Как результат, они просто могут не получить работу, где действительно смогли себя бы реализовать. Ну, потому что рекрутер, ну, не пропустит дальше. Он не имеет права это делать. Конечно, он может написать собственнику, помимо... Да, обойдя всех, кто повыше стоит, условно, да, в данном этапе собеседований.
Я думаю, для этого нужно быть кем-то прям очень особенным.
Да, но это надо, чтобы действительно рекрутер был на 120% уверен, что собственник увидит, скажет, давай, это просто золото, у него релевантный опыт, это лучшее, что я вообще за всю жизнь видел, и он хочет в 3 раза ниже рынка, давай. Но мы же понимаем, что вероятность, что именно так, это... Ну, не знаю, там, 1%. Но такое имеет место быть.
Я думаю, даже поменьше.
Да, да, скорее всего.
Хорошо, давай вернемся. Еще вот у меня к тебе один вопросик есть. Я это упоминал раньше, что я на собесах, если вижу, что что-то идет прям совсем не так, я как бы не останавливаю собеседование, я продолжаю общаться, потому что я вроде как вежливый, а это невежливо людей как бы прерывать на полусловие. Я заканчиваю собес. По-хорошему, я думаю, наверное, так делать не стоит. Разумнее, эффективнее для всех, если ты понял, что это нет, просто говорить там, ребята, извините, я думаю, мы с вами там не сработаемся, наши ценности не подходят друг другу, поэтому давайте разойдемся и, собственно, расходиться. Вот ты как думаешь, у тебя вообще бывали такие ситуации, что в процессе скрининга или, возможно, ты присутствовал как рекрутер на техсобесе, такое тоже бывает, может быть, либо кандидат, либо нанимающие понимали, что ну нет, ну не вариант, и просто вот дропали в середине разговора, грубо говоря. И как ты в целом к такому относишься? Как бы ты в такой ситуации поступил?
Встречался ли я с таким? Да, встречался с такой ситуацией. Сейчас объясню. Даже, допустим, когда я провожу собеседование, либо когда я выступаю сам в роли условного нанимающего менеджера, если это рекрутер мне в команду, да, или же я просто подбираю к другому заказчику и понимаю, что там через 5 минут разговора я понимаю, что человек не подходит. Я не делаю резких дропов, да, как ты говоришь, ой, все, спасибо, нет, я вижу, что мы здесь не срабатываемся, не буду я отнимать у вас время. Я прекрасно понимаю, что мое собеседование, оно не идет часами, да, то есть условно лишние 5 минут роли не сыграют, я просто, может быть, где-то поменьше спрошу, если я уже понимаю, что точно нет. Я аккуратно завершу разговор, но не сделаю так, чтобы человеку было неприятно, чтобы он чувствовал себя плохо. Все же близко к сердцу воспринимают. На самом деле, вот так вот объективно, ничего страшного, что вас не взяли, да? Ну, вы просто в настоящий момент мы ищем человека другого. Зачем вам идти тут, ну, на ту позицию, где вы не справитесь, и зачем она, ну, вам, собственно, нужна? Это нормально, но все равно мы все привыкли пропускать через себя. Поэтому я достаточно мягко здесь свожу на нет. Бывают ситуации, когда мы в разговоре понимаем оба, что что-то не то, и что кандидат не подходит. И кандидат бывает сам говорит, ну, вы знаете, я вот сейчас разговариваю, слушаю вас и понимаю, что, наверное, нет. И я спокойно говорю, да, на самом деле я тоже вот сейчас вот понимаю, что, скорее всего, но эта позиция не для вас. Мы с вами останемся на связи, потому что позиции бывают разные, мы развиваемся, у нас есть... у нас могут открываться другие позиции. И причем я здесь не вру. Действительно так происходит. Я с кандидатами, которые не проходят, всегда в очень хороших отношениях. И потом, возможно, к ним вернусь, когда откроется позиция, которая будет как раз-таки релевантна его опыту. И по поводу того, был ли я свидетелем, как нанимающий менеджер подобному прибегает, я могу сказать, что да, припоминаю, что порой нанимающие уже ближе к, наверное, к концу собеседования говорят, ну, я хочу быть открытым, я хочу быть честным. Я считаю, говорит нанимающий, что на данном этапе, да, мы не совсем подходим друг к другу, потому что, ну, потому-то и потому-то. И это происходит в достаточно вежливой форме, чтобы никого не обидеть и, собственно, чтобы кандидат не ушел там, да, с каким-то таким настроением разбитым, там пошел пить, горевать, что он там никчемный, никому не нужный. Он понимает, что просто сейчас мы ищем немножко другого человека. А просто резко сказать, слушай, не, чувак, не-не-не, ты нам не под... Ну какой там, ну куда ты? Нет, спасибо, вот тебе почитай, поучи, придешь завтра. Нет, такого лично я не делаю и не был свидетелем подобного.
Я согласен, это достаточно такой приятный подход. У меня вот один раз был собес, где вот как-то с самого начала, в первые 5 минут разговора, мы как-то друг другу вообще не понравились. По какой-то причине. У меня есть предположение, по какой причине, но это как бы мои догадки. Но собес прям с самого начала пошел не очень. Было видно, что собеседующим уже вообще не особо интересно со мной общаться. Я говорю, я уже через 5 минут понимал, что типа, ну тут все, они мне оффер не сделают. Да я сам как-то тоже не очень хочу, и мы поэтому что-то начали разговаривать, как-то никто из нас не был заинтересован. Что-то я там в какие-то моменты даже чуть ли не огрызаться начал, потому что мне казалось, что нафига вы мне задаете тупые вопросы? Ну, не тупые, но типа нафига вы лезете куда-то в глубину, если очевидно, вам, ну, неинтересно со мной общаться. И общались мы после этого, ну, всего суммарно, это был техсобес, наверное, минут 30-40, но ощущение было, что я там часа 3 просидел, я так вымотался после этого, потому что, ну, бесперспективно, и при этом нафига, непонятно. Это первое. А еще один раз в универские времена я пошел устраиваться в какую-то по знакомству, ну, меня друг туда пригласил на собес, в строительную контору, он там работал, и я пришел на собеседование, пришел какой-то их технический директор, я не знаю, как это называлось, начал задавать мне какие-то вопросы, что-то там один вопрос задал, я там что-то более-менее ему ответил, ну так. Потом он задал мне какой-то вопрос, знаешь ли ты, что такое что-то? Я сказал, нет, не знаю. Он сказал, ну, тогда я вообще не вижу смысла продолжать, и ушел. И вот, честно говоря, мне было прям обидно, потому что, ну, как-то он прям очень грубо это сказал. Просто встал, вышел.
Да, абсолютно. Это, ну, должна быть, наверное, экологичность вот наш, в общении. То есть, чтобы не обидеть человека... Нет, если у тебя цель унизить, то окей, ты все делаешь правильно, да, сразу, сходу, с ноги бей, да. Ну, я не знаю, у кого такая цель. Это что-то... Какие-то отклонения у человека должны быть, чтобы он хотел намеренно, да, там, унизить. Здесь, когда мы на позиции взрослый-взрослый, когда, в принципе, все должны быть равны, наверное, неправильно считать, что кто-то ниже, да, обычно вот раз я провожу собеседование, я главнее, я выше, а ты ниже. Нет, я тебя собеседую, а ты собеседуешь меня. Ты также можешь услышать что-то, что тебе не понравится, и я лишусь хорошего специалиста, потому что я тебе не подошел. Почему бы так тоже не рассуждать? То есть это на равных. То есть, знаешь, позиция там не родитель, ребенок, а взрослый-взрослый. Ну, я считаю, это вполне себе, ну, нормально. Вот по поводу встать и уйти, сразу хочется, наверное, аналогию со свиданием привести. Ну, представь, да, ты пришел там и понял, что там условно, ну, не понравилось, да, тебе девушка. Или наоборот, девушка пришла, увидит, что парень не понравился. Причем никто друг другу не хамит, никто там не ведет себя как-то плохо. Вроде все культурные, хорошо общаются. Ну, вот, ну, не твое. Ну что, надо сразу вставать, все, спасибо, до свидания. Ну, обычно, наверное, можно нормально провести время, которое запланировал, да, если, повторюсь, это время не является там в тягость, что там никто не ведет себя как-то по-хамски или плохо, потом просто аккуратно, по-взрослому, да, расставить все точки над «и». Я считаю, это правильный, профессиональный взрослый подход. В итоге никто не будет обижен, репутация компании не будет подмочена, и не факт, что этот сотрудник потом где-то не поднавторяется, и потом через год к тебе придет без какой-то задней мысли, без обидок и без всего. Ну, то есть я считаю, это вполне себе стратегически даже верно.
Ну, это возможно. Ко мне аж целый один раз приходили, мне делали офер, я отказался, и мне через полгода пришли еще раз. Это приятно.
Есть еще такой момент, когда вот отказывают по причине overqualified. Слышал про такое?
Да, слышал, но... Ну, я представляю, что это может быть, но... У меня есть, конечно, свое мнение, почему такое происходит, но я же не отказываю. Ну, как мне кажется. То есть, если ищут кого-то, условно, на позицию медла, например, медла тестировщика, и перехожу я сеньор, уже частично лид, как бы, да, я выполню все ваши задачи. Даже, ну, теоретически мы с вами согласовали зарплату, как бы, и я согласен на, ну, условно, маленькие для сеньора деньги. Вот мне вот, вот так надо. Я хочу вот именно на этой позиции работать. Я прекрасно понимаю возможную причину отказа, потому что вы понимаете, что я пришел к вам не просто так, а не от хорошей жизни. Потому что если я сеньор, ну, скорее всего, я бы хотел быть сеньором. По какой-то причине я либо не могу им быть, значит, что-то я не очень хорошо умею, либо мне вот прямо сейчас нужна работа и хоть какие-то деньги, и как только у меня появится возможность получить деньги поприятнее или позицию поприятнее, я на нее сразу же соглашусь, потому что, ну, сейчас я получаю сильно меньше, а по скиллам я сеньор. Значит, как сеньор я смогу уйти в другую компанию на более приятные условия. И как будто бы в этой ситуации брать слишком квалифицированного специалиста — это уже перебор. То есть он просто очень быстро уйдет, либо с ним что-то не то.
Если лид идет на сеньора...
Вот тут уже другое, потому что лид — это все-таки больше в менеджмент, сеньор — это больше в техническую штуку, поэтому тут вполне я представляю, допуская ситуацию, что человек попробовал быть цивилидом, ему не понравилось управлять, ему больше нравится там таски пилить, кнопки красить, и он решил назад уйти как бы на сеньора. Вот тут я вполне допускаю, что это может быть осознанное решение, но опять же, это у человека стоит спросить лично, почему он так делает.
Вот, то есть стоит спросить лично, но не отказывать, просто, да, по резюме. Ну, опять-таки, у меня, допустим, такой подход, но я допускаю, что там коллеги по цеху могут, собственно, и отказать. Или, допустим, уточнить у нанимающего менеджера, а у него может быть там похожая позиция, да, которую ты сейчас обозначил. Он говорит, ну нафиг, лучше не будем, может быть, потом он как-то вскроется, там что-то не то за ним. Я сразу вспоминаю историю, опять-таки, это было лет 15 назад. Я тогда устраивался в один банк, причем у меня была, ну, прям мечта, хочу работать в банке, вот хочу работать в банке, очень-очень хочу. Я пришел. Причем, знаешь, я так подготовился, выучил историю этого банка. Ну, знаешь, основательно. Реально, я там все подготовился. Я лучше знал, лучше них, там их историю, вообще кто, где, что. Я все рассказал. Там был фурор, действительно было очень интересно. Ну, то есть, разошлись мы очень классно. На замечательной позитивной ноте я, можно сказать, просто ждал, ну, когда меня пригласят. Там неделя прошла. Там, полторы-две, и никакой информации. А я очень хотел, знаешь, такой вот только после вуза, вот вера в то, что там банковская сфера, это там все круто, и я весь туда врываюсь. И... А у меня достаточно такое по там образованию, там, и... там два образования, там аспирантура, ну, то есть такое нормальное, богатое резюме с точки зрения такого, знаешь, классического подхода. И потом... Мне там через неделю-две, а так получилось, что у меня там где-то косвенно знакомый был, который мог узнать, и мне говорят, слушай, тебя не берут. Я говорю, а что такое? Ну, они переживают, что ты слишком ты крутой для этой позиции, на которую рассматривался. Они переживают, что тебе будет скучно, и ты оттуда уйдешь. Это было очень досадно, потому что я был готов идти на любую позицию. Она была нормальная позиция, но просто уровня джуниор, да? Ну, а как я мог претендовать на позиции выше, если у меня не было опыта банковской сферы? Это нормально, я это осознавал. Но вот они перестраховались, испугались, и меня не взяли. Мне было очень
обидно. А вот это все потому, что 15 лет назад не было волков. Так бы сразу на сеньора пошел.
Ну, вот. Потом у банка отозвали лицензию, но это было лет через 10 уже после этого. Но на самом деле, вот было обидно, и они на самом деле были неправы, потому что я не заскучал бы. То есть они не раскусили мою мотивацию. Ну и что, что у меня там нормальное там резюме было, я показался очень активным, подготовленным, заряженным. Я же понимал, куда я шел, я понимал, зачем я шел, я был готов. И причем возраст какой у меня был, я никуда не торопился. То есть все было здорово. Но вот они просто не раскусили. Я считаю, что это просто недоработка была вот именно HR-сферы, потому что они за меня решили, меня не спросив, не уточнив, там даже кем я вижу себя через год, через полтора, даже такого не было. Но просто отказали. Ну окей, я просто это как пример, да.
Слушай, возможно, с точки зрения как бы банка решение это было обоснованное, потому что да, окей, можно было как-то выкупить, что ты хочешь, куда ты стремишься, почему ты со своими скиллами подаешься на джуновскую позицию, может быть, да, это можно было все как-то прохавать, но им проще было отказать, проще, дешевле и быстрее, и просто взять кого-то еще, потому что, ну, на джуновские позиции, я думаю, и тогда в банке как бы не так сложно было найти человека.
Возможно, возможно и так. Ну вот, кстати, сейчас хочется так еще перейти на, знаешь, такой момент, когда есть на что поругаться у рекрутеров. Я вспоминаю ту такую историю, когда собеседовал кандидата, я не помню, а кто-то из разработчиков. И впервые в жизни человек так надменно себя вел. То есть, вы знаешь, ну, мы там по видеосвязи, вот он так сел, чуть ли не на трон, так вот свысока смотрел, с таким видом, типа, знаешь, ну... Ну, давайте, ну, еще, ну, так, еще что скажете, ну, так, ну, не очень так, тут не очень интересно, угу, понятно. А, причем позиция была очень за классные деньги в компанию в Сан-Франциско удаленно, то есть там все прекрасно было. И я вот собеседую, и мне вот неприятно, ну, потому что я понимаю, что этот человек также себя там поведет с заказчиком. Но вроде как по скиллам подходит, поэтому здесь я убираю вот эту свою субъективное, что мне было не очень приятно. И все равно отправляю, назначаю собеседование. И знаешь, что произошло?
Его взяли.
Нет, он просто не пришел на собеседование. Он не подключился, он просто исчез. То есть вот еще почему, да, порой рекрутер может почувствовать что-то такое неприятное и, ну, решить дальше не продолжать, не продвигать кандидата. Даже не потому, что рекрутеру обидно, а он понимает, что потом аукнется, и это будет очень дорого стоить, потому что этот кандидат потом исчезнет через неделю, допустим. Или есть такие еще моменты, когда кандидат, допустим, опоздал на собеседование, не предупредив. Или же сообщил о том, что не может за 30 секунд до встречи. Ну, для рекрутеров это тоже звоночек, и я считаю, что это вполне себе оправданные звоночки.
Ну, бывают, конечно, ситуации, когда такое случается, но в целом, да, бывает. Это не круто.
Это говорит о том, что человек может подставить, человек может как-то себя повести подобным образом, да. Вот, ну, наверное, из того, что вот приходит на ум, достаточно, да, в первую очередь, вторую, третью, вот, наверное, я обозначил.
Резюмируя все, что мы обсудили, как бы какой можно сделать вывод? Как по мне, не стоит винить во всем рекрутеров, не стоит думать, что во всем виноваты HR, которые не дают тебе прекрасному развиться и влететь куда хочешь. Ну и не стоит исключать тот фактор, что иногда на любой позиции люди могут быть немного странными, непрофессиональными, вести себя, ну, не так, как ты от них ожидаешь. То есть тут дело не в том, что они рекрутеры, дело не в том, что там с каким полом они родились, сколько им лет, какого они цвета и какой у них любимый цвет. Это все абсолютно не важно, просто у людей бывают приколы. Даже если у людей не какие-то приколы, просто вот могли звезды не так сложиться, и ваше общение не пошло.
Абсолютно с тобой согласен. Действительно, я сам вот не сторонник обобщать. Если вы столкнулись с каким-то непрофессиональным поведение, но это действительно очень жаль, вот, но стоит помнить, что все действительно зависит от человека, и непрофессионально повести себя может там сотрудник из любого отдела. Так уж просто получилось, что рекрутер и HR — это первые лица, с которыми вы сталкиваетесь, когда пытаетесь устроиться на работу. И я, конечно, от себя хочу пожелать, чтобы на вашем пути были только адекватные люди, которые действительно объективно могут оценить ваши способности. И если работа действительно ваша и ваши скиллы подходят, то вы эту работу, конечно, обязательно бы получили. А если вы работу не получили, ну, тоже классно. Это значит, что вас уберегло от тех задач, с которыми вы бы, может быть, и не справились. Значит, для вас открыты другие пути и другие вакансии.
Ну, а я от себя добавлю, ребята, что вы можете подписаться на этот подкаст везде, где его можно послушать. Это Spotify, это Apple подкасты, это YouTube, это Яндекс.Музыка, это что-то там еще. Есть, в общем, сайт, на котором лежит наш подкаст, и там видны все ссылки. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, какие у вас странные истории взаимодействия с HR-ами происходили. Как вы вообще... Что вы вообще думаете на тему того, что мы рассказали? Может, вы с нами не согласны? Пишите это в моем канале «Горящий тестер» или в комментах под этим подкастом, или вообще где угодно.
Можно вообще писать где угодно, на самом деле. Вот видите поверхность, пишите. Вот, мы обязательно фоткайте, нам пришлите. На самом деле мы очень рады будем любой обратной связи, любым вопросам. И, Антох, вот у тебя есть канал в Телеграме. Еще раз, конечно, друзья, все подписывайтесь, там очень интересно. Я, в свою очередь, пока не могу похвастаться конкретной прямой ссылкой, но вот... Что-то впереди грядет, тоже интересное, пока об этом не буду много говорить, но в описании, возможно, скоро что-то появится от меня тоже. Поэтому пока можно мне написать просто в телегу, в описании тоже будет, мало ли какие-то вопросы, с удовольствием помогу, с удовольствием отвечу. Ну что, Антох, мы, наверное, завершаем наш подкаст.
Да.
Пожелаем всем удачи, подписывайтесь, и всем отличного настроения. С вами был Антон Калинин и...
И Антон Дуенин.
Пока-пока.
Всем пока и спасибо за рыбу.
Ну, надеюсь, они поймут, потому что я не понял. Слышь, как нормально шлось, и в конце спасибо за рыбу, да? То есть...